11. Зеленая бомба.
Состав и пропорция. Дынный ликер Мидори 50 мл, золотой ром 75 мл, свежевыжатый апельсиновый сок 50 мл, лед. Апельсиновый сок процедить, чтобы удалить мякоть, смешать ингредиенты в шейкере, налить в высокий бокал Коллинз, наполненный льдом.
Зоран. Увидел Эду Ланга на пороге дела житейского, недавно открывшегося и сразу ставшего бешено популярным в городе кабака. Сам у них не был еще ни разу, но приятели рассказывали, что закуску там подают на обрывках газеты, а напитки в граненых стаканах, старомодных, уже почти антикварных. Такие лет 30-40 назад часто приносили контрабандисты с другой стороны, скорее в качестве смешных сувениров, чем как настоящий товар. В общем, Эду Ланг стоял на пороге. Не один, а с мужчиной и женщиной. Впрочем, судя по жестам и доносившимся репликам, они не встретились, а наоборот, прощались. Но об этом Зоран подумал уже потом, после того, как перебежал через улицу, приветливо размахивая обеими руками сразу. Даже удивился, что так сильно обрадовался. Сам не ожидал. Справедливости ради, Эду Ланг тоже обрадовался гораздо больше, чем принято радоваться случайным встречам с малознакомыми людьми. Обнял его крепко, как давно потерянного и только что заново обретенного брата. Сказал: «Гениальное совпадение. У меня в кои-то веки внезапно появилось свободное время. Я даже растерялся, что с этакой роскошью делать, как все внезапно разбогатевшие бедняки. И тут вы навстречу, как по заказу. Ай да вы!» Зоран не успел опомниться, как они уже шли в обнимку по улице Песнопений. Вернее, Эду Ланг его куда-то тащил, не давая опомниться. Тараторил, не умолкая: «В делах житейских больше сидеть не хочу. Смешное место. И кухня, кстати, неожиданно неплохая. И отличные контрабандные вина, с другой стороны. Понимаю, почему там всем нравится. Но меня от их сервировки натурально экзистенциальный ужас охватывает. Я в свое время пожрал с настоящих мятых газеток. И из похожих стаканов примерно тогда же пил. Но проблема не в том, что мне эти веселые нищие времена не нравились. Еще как нравились. А в том, что на самом деле их никогда не было. Я на другой стороне оказался сразу не то что шибко богатым, но взрослым человеком с тремя работами. Вполне можно жить. А про стаканы с газетами — это были просто фальшивые воспоминания о нищей богемной юности. Такие получают в подарок те, кто стал добычей другой стороны. То есть не точно такие, а каждый свои, но одинаково лживые, о том, чего никогда не случалось. И при этом до ужаса достоверные и убедительные. Убедительнее, чем сама жизнь». Так что, ну их к бесам, эти газеты. Больше в дела не пойду. А вот грушевый глинтвейн у безумной Милды я твердо намерен попробовать прямо сейчас. Мне о нем все уши уже прожужжали. Так что идем туда, если вы не против, конечно. Может, у вас какие-то другие дела?» Зоран рассмеялся. Надо же, все-таки сообразил, что у людей иногда бывают собственные дела и планы. Лучше поздно, чем никогда. Однако ответил честно: «Если и были, уже не помню. Значит, можно считать, что нет». В таверне безумной Милды Зоран прежде никогда не бывал и сразу понял, что зря. Ему здесь очень понравилось. И хозяйка, которая, вопреки прозвищу, оказалась милой голубоглазой женщиной средних лет с манерами добродушной начальницы. И крошечное уютное помещение всего на 4 столика. И окружающий таверну запущенный сад. В первую очередь сад, по которому тут и там были хаотично разбросаны деревянные ящики из-под фруктов. Хочешь — садись. Горячее красное вино, смешанное с грушевым то ли соком, то ли сиропом, тоже ему понравилось. Вкусно, а что крепости почти никакой, даже лучше. Такой компот ведрами надо пить. В ведрах его и подавали. Ну, практически в ведрах. В огромных кружках, объемом чуть ли не литр. Кружки были что надо. Из северной черной глины. В таких напитки часами не остывают. Правильно обожженная черная глина идеально держит тепло. «А почему Милда безумная?» — спросил он. «Хозяйка действительно с каким-нибудь прибабахом? Или просто решила, что так красивее звучит?» «Потому что, когда Милда решила бросить карьеру в портовой администрации и открыть таверну, все наперебой твердили, что это безумие. Забегаловок в городе уже и так чуть ли не больше, чем жителей. В новую, без истории, репутации и какой-нибудь маломальски необычной кухни вряд ли кто-то пойдет. Советов она не послушала, и, сами видите, правильно сделала. И назвала таверну у безумной Милды, чтобы подразнить друзей», — улыбнулся Эду Ланг. «По крайней мере, мне так рассказали. Я же тоже, когда про ее таверну услышал, первым делом об этом спросил. Он умолк, да так надолго, что Зорун решил, что теперь его очередь говорить, но не знал о чем. В этом трудность общения с почти незнакомцами, особенно когда они тебе нравятся, и хочется тоже как-то блеснуть. Что ему вообще интересно? Ясно, что искусство — тема беспроигрышна, но про картины особо ничего не расскажешь. Их надо показывать и смотреть. «Самое удивительное с этими фальшивыми воспоминаниями другой стороны», — неожиданно сказал Эду Ланг, «что я помню, как был художником. Юным, наглым, наивным, невежественным, не особо талантливым, как я сейчас понимаю. Но тогда-то, конечно, считал я круче всех. Впрочем, неважно, что я считал и каким был художником, потому что на самом деле я вообще никаким художником не был. Никогда. Не было такого факта в моей биографии. Ни здесь, ни на другой стороне. Только фальшивая память о том, как я якобы в юности был художником, а потом по ряду причин перестал. Память фальшивая, но опыт все равно настоящий. В том смысле, что он этот опыт меня нынешнего сформировал. Представляете? Не только мой ум, обманутый другой стороной, но и тело помнит, как оно было счастливо, когда рисовало. Весь я это помню. Полностью, целиком. И до сих пор точно знаю, зачем это делал, чего от себя и от всего остального мира хотел. Не будь у меня этих фальшивых воспоминаний, я бы так ни черта и не понял про искусство. И в целом, и конкретно другой стороны. Причем понял-то правильно. Ну, то есть, только начал кое-что правильно понимать, но это как раз нормально. С познанием вечно так. Чем дальше продвинулся, тем яснее видишь, что находишься в самом начале пути. Вот это, наверное, самое невероятное в истории моей жизни. Прийти к настоящему пониманию, опираясь на ложные воспоминания, на опыт художника, которого никогда не было, но все равно теперь есть. И никуда уже от меня не денется. Мой. Навсегда. «Ничего себе!» — растерянно выдохнул Зоран. И повторил, потому что молчать невозможно, а подходящих слов у него пока не было. «Ну, ничего себе!» «Сам в шоке!» — усмехнулся Эду Ланг. «И ведь в предисловии книжки не напишешь такое. Даже друзьям не расскажешь. Они не художники, ни черта не поймут. Зато на всякий случай забеспокоятся, все ли со мной окей. А вам рассказать нормально. Потому что мы не настолько близко знакомы, чтобы вы стали всерьез волноваться за мою горемычную психику, которую, будем честны, такой ерундой не проймешь. И при этом вы очень крутой художник. Сто пудов знаете, о каком именно опыте, который иначе получить невозможно, и я говорю». «Наверное», — кивнул Зоран. «Когда вы сказали, чего хотел от себя и от всего остального мира, стало ясно, что вы очень важное знаете, что художник не просто картинки рисует, а всегда чего-то хочет от мира, изменений, какого-то чуда, просто ответа. Никто почему-то не понимает, хотя, казалось бы, чего тут понимать?» Они потом еще долго сидели в саду на перевернутых ящиках. Эду Ланг рассказывал, как жил на другой стороне. В основном про работу инсталлятором в выставочных залах и художественных галереях. Смеялся. «Вы, наверное, решили, я чокнутый, когда ваши картины стал перевешивать. А я просто истосковавшийся по настоящей работе профессионал». И еще про путешествия по разным странам и городам другой стороны. На этом месте Зоран чуть не заплакал от зависти. У человека всю жизнь была куча работ с жестко расписанным графиком, но он все равно умудрялся выкраивать время на долгие путешествия, хотя бы раза 3-4 в году, а коротких поездок в соседние города вообще не сосчитать. «А я, — думал Зоран, — сам себе хозяин, делаю, что хочу, а с тех пор, как сюда переехал, ни разу не путешествовал. Это я, получается, сколько? Почти 20 лет? Серьезно? Здесь сиднем сижу». Эду Ланг уж на что увлекся собственными историями, заметил, как его перекосило. Спросил: «Вы чего? Вам о другой стороне неприятно слушать? Тяжело?» Зоран помотал головой. «О другой стороне интересно. Я же там вообще никогда не бывал. А вы вон сколько изъездили. И главное, ничего не забыли. Теперь можете рассказать о том, чего никто из наших не видел. Я сейчас на себя рассердился. Вроде столько возможностей путешествовать, а я дома сижу. Как будто засосала трясина, вылезти не могу. Только трясина не дом и не город. Трясина я сам». Эда скривился, словно от боли, как будто Зоран не себя, а его ругал. Сказал: «Вам не надо быть к себе строгим. Многим это полезно, а вам, поверьте на слово, нет. Вы же...» Он запнулся, но сразу продолжил. Мои комплименты вам, наверное, уже надоели, но вы же, правда, очень крутой художник. А у гениев всегда какие-нибудь закидоны, потому что в человека гений не помещается. И тело, и личность трещат по швам. Вам просто внимания не хватает на путешествия. На совершенно другие вещи оно расходуется у вас». Зоран рассмеялся, представив себя слишком тесной одеждой какого-то здоровенного плечистого гения. «И гению, надо думать, не сладко в таком костюме ходить», — ответил. «Спасибо. Ух, как вы утешить умеете. Но мир посмотреть-то хочется. Слушайте, я только что понял, надо, чтобы путешествовать не человеку, а художнику захотелось. И тогда его будет не остановить». «Ловите на лету», — кивнул Эду Ланг и, оглядевшись, спросил. «Это просто стало так пасмурно, или сумерки уже начались?» «Еще как начались», — подтвердил Зоран. «Почти 4 уже». «Вот же черт!» — воскликнул тот. «Буквально только что было 2. Вот как оно это делает? Время, я имею в виду». Рассмеялся, залпом допил остатки глинтвейна, сказал. «Я еще не опаздываю, вовремя спохватился, но все равно. Надо, слава богу, идти, не бежать. Если вам не надоела моя компания, проводите меня в сторону маяка. Будь моя воля, я бы с вами тут до ночи сидел, если не до завтрашнего утра. Короче, пока вы сами от меня не удрали бы. Но в этом вопросе воля не моя, ограниченной полиции. Скоро заявится меня выдворять». Зоран слышал, что Эду Ланг живет на другой стороне, потому что дома долго оставаться не может, превратиться в незваную тень. Поэтому задавать вопросов не стал, только вздохнул. «Да какое там надоело! Конечно, я вас провожу». Эдо. Он, конечно, этого не планировал. Поди и такое спланируй. Ему бы в голову не пришло. Даже смутных предчувствий не было. А то распрощался бы с Зораном прямо в саду у безумной Милды. Уж точно не предлагал бы куда-то вместе идти. А так предложил, очень не хотел расставаться. Зоран совершенно его завораживал. И как художник, и как человек с удивительной, редкой двойной судьбой, отчасти повторяющей его собственную, как повторяет изображение негатив. Ну и просто чувак отличный. Короче, сидел бы с ним еще и сидел. Но полдня мотаться по этой стороне и не зайти к Тони Куртейну было бы свинством. Причем в первую очередь по отношению к самому себе. В последний месяц, когда мучительно заканчивал книгу, приходил на эту сторону только работать. Строго по расписанию, после лекции сразу назад, потому что ясно, чем дело закончится, если на минутку заглянуть к Тони. Так обрадуемся, что сразу минус рабочий день. Чувствовал себя после этих сугубо рабочих визитов довольно паршиво. Если не повидался с Тони, вообще непонятно, зачем домой приходил. Да и вряд ли домой. Все-таки на этой стороне Эдо до сих пор чувствовал себя гостем. Приглашенным специалистом с другой стороны, который, конечно, в полном восторге от всех этих чудесных перемещений между реальностями, но свое место не забывает, точно знает. Я здесь чужой. Ни с чем несравнимое счастливое ощущение «наконец-то я дома» приходило только рядом с Тони Куртейном, на его маяке, и еще пару раз накрывало у зыбкого моря, но это совсем другая история. Море есть море. С ним у каждого свой отдельный непростой разговор. В общем, за этот месяц окончательно понял, что Тони Куртейн гораздо больше, чем близкий друг. Он — мост между настоящим и прошлым, между двумя берегами или бездонными пропастями, между мной и... тоже, наверное, мной. Черт его знает, почему у нас так получилось. Впрочем, я тоже, наверное, знаю, — говорил себе Эдо. Тони Куртейн — двойной человек, маячный смотритель. Строго говоря, он сам и есть свет, звавший меня домой наяву и сгубивший во сне. Ну и, положа руку на сердце, этот диковинный танец, в который превратилась теперь моя жизнь, я когда-то для него одного затеял плясать. Остальные тогда не имели значения, только Тони. Надо было любой ценой ему свою правоту доказать. Ладно, неважно. То есть важно, но только в том смысле, что он спешил к Тони Куртейну и решил срезать путь. Когда увидел знакомый проходной двор с улицы лисьих лап на совиных крыльев, обрадовался и потащил Зорана за собой, самодовольно хвастаясь, что хоть и забыл все к чертям собачьим, но уже успел заново отыскать в центре города кучу мало кому известных проходных дворов. И когда они, одолев хитроумные лабиринты детских качелей, песочниц, стоек для сушки белья, досок, цветочных горшков и декоративных кустарников, наконец вышли на улицу, тоже далеко не сразу заподозрил неладное, только подумал растерянно. «Так, а разве это совиных крыльев? Больше похоже на страшных снов. Но та, по идее, кварталах в 5 отсюда. Значит, не страшных. Тогда какая? Я что, заблудился? Ну, я даю». И только после того, как Зоран спросил звенящим от напряжения голосом «А куда мы попали?», понял, что это улица Базилиону, неподалеку от Аушерус-Вартай, ворот Зари. Сперва огорчился, получается, кто не сегодня не попаду. Потом обрадовался, сам прошел на другую сторону, без посторонней помощи. Ай да я! И, наконец, спохватился. А как насчет Зорана? Он же... О, боже, что я наделал? Вернее, оно само как-то наделалось. Ему же, наверное, сюда носа совать нельзя.
«Место знакомое», — растерянно говорил Зоран. «Но где оно? И что тут рядом, я как-то не соображу. Хотя центр вроде знаю, как собственную квартиру. То есть до сих пор думал, что знаю. А нет».
«Значит так», — сказал Эда, стараясь, чтобы голос звучал бодро, спокойно и твердо, как у практикующего врача. «Мы с вами оказались на другой стороне. Случайно. Я имею в виду нечаянно. До сих пор был уверен, что не умею сам сюда проходить».
«Да, я тоже был уверен, что не умею», — кивнул Зоран, оглядываясь по сторонам с таким неподдельным энтузиазмом, что Эда тут же перестал испытывать угрызение совести. «Чего угрызаться, если человек рад? Отличный все-таки этот чувак, Зоран. Все бы так».
«Я сперва испугался», — признался Зоран. «Сердце как-то странно заколотилось, очень громко и с перебоями, такой бадабум-бадабум в ушах. Подумал, а вдруг это сердечный приступ? У меня никогда не было, но говорят, что они начинаются приблизительно так. Но если мы на другой стороне оказались, тогда с сердцем, наверное, все нормально. Просто организм удивился, да?»
«Еще как удивился», — подтвердил Эдо и достал из кармана телефон. Сказал, «Я вас домой не верну, мне самому обычно помощь нужна. Но сейчас позвоню Каре, она вас быстренько доставит назад».
«А можно не сразу домой?» — спросил Зоран.
«Если у вас есть время и вам не трудно, может быть, погуляем? Хоть полчаса. Я же здесь в первый раз и, возможно, в последний. Не факт, что когда-нибудь снова так повезет.
Если один раз прошли, значит, и во второй получится», — заверил его Эдо. «По крайней мере, все опытные контрабандисты так говорят». В его душе сейчас бушевала буря, потому что он понимал, что Зорана лучше как можно скорее отправить домой, а то, на самом деле, никто не знает, что с ним тут может случиться. Может и ничего, но может и какой-нибудь лютый ужас. Не было пока прецедентов. Кара рассказывала, в городе сейчас живут несколько человек с такой же странной судьбой, как у Зорана, которых по какой-то причине полюбила и решила забрать себе эта сторона. Но до сих пор никто из этих людей на другую сторону не совался. Не хочется им. Видимо, полное отсутствие интереса к другой стороне выдается автоматически вместе с новыми биографиями, ложными воспоминаниями, оплаченными счетами за электричество, водительскими правами и ключами от квартир. Ну, неважно. Главное, что Зорану лучше от греха подальше отсюда валить. Но при этом Эда представлял себя на его месте и очень хорошо понимал, как Зорану сейчас интересно. Конечно, ему хочется тут погулять. Совсем дураком надо быть, чтобы упустить такой шанс. Поэтому он сказал,
«Кара мне голову оторвет, что не сразу ей позвонил. Но не страшно, новая вырастет. Может, окажется лучше прежней. А может, полная дура. Никогда не знаешь, где тебе повезет. Ладно, пошли. Полчаса погуляем, потом я звоню Каре. Договорились?»
Зоран закивал с таким неподдельным энтузиазмом, что сразу стало ясно, какие там полчаса. Получасом не обошлось, конечно. Бродили как минимум полтора. Потому что сердце не камень, а Зоран совершенно по-детски тянул его за рукав.
«Ой, а что там? А за тем поворотом? Слушайте, эту площадь и памятник я откуда-то знаю. Может, видел во сне. А еще мне кажется, что если пойти в ту сторону, мы выйдем к реке».
«Правда выйдем? Там действительно есть река? Небольшая, но быстрая». И Эда, потому что сердце не камень, кивал, пожимал плечами, ободряюще улыбался, говорил «такое вполне возможно» и шел за Зораном, куда тот хотел. По дороге затащил его в первый попавшийся бар, угостил очень крепким коктейлем, считай, напоил лекарством. Знал по себе, когда такое творится, от выпивки не пьянеешь, наоборот, хоть немного приходишь в себя. Впрочем, коктейль не особо помог. Зоран явно перебрал впечатлений. По дороге бормотал
«Быть не может, мне это снится»,
и все крепче держался за Эдо, как будто вокруг бушевало море, а Эдо был спасательный плот. Оказавшись на берегу Вильняле, Зоран стал оглядываться по сторонам с таким диким видом, что Эда мысленно отвесил себе за трещину и, наконец-то, достал телефон. Кара даже ругаться не стала, только сказала чужим, до жути спокойным голосом.
«Ясно. Я быстро. Дождитесь».
И отключилась. А Зоран спросил.
«Это вообще нормально, что я почему-то помню, как однажды здесь вот так же сидел?»
«Да, конечно, нормально», — вздохнул Эдо. «Я имею в виду, совершенно нормально чувствовать себя странно, оказавшись на другой стороне». Его, конечно, так и подмывало сказать. Нормально помнить то, что действительно было. Но он сдержался. Сам понимал, что потрясений Зорану пока хватит. Вполне достаточно для одного дня.
«Представляете, мне, оказывается, всю жизнь постоянно снились сны о другой стороне», — сказал Зоран, который уже явно взял себя в руки и, если не успокоился по-настоящему, то вполне убедительно это изображал.
«Я их забывал, а сейчас вдруг вспомнил. Причем, кажется, сразу все».
Кара веселилась вовсю. «Ну вы даете! Все-таки все мальчишки-балбесы. Но лично я совершенно не против. С вами жизнь веселей. Проходной двор, говоришь?
Чтобы срезать путь».
«Ну чего, срезали так срезали, молодцы. Ладно, садитесь в машину. Поехали на маяк». Ясно было, это спектакль для Зорана, чтобы зря его не пугать. Пусть считает, что с ним случилось не страшное, а забавное. Тем более, что, скорее всего, так и есть, думал Эду, пока они ехали. Зоран снова лучился энтузиазмом, как в начале прогулки, и не отлипал от окна. Но за Эду держался по-прежнему крепко, явно бессознательно, рассчитывая, что кто его привел на другую сторону, тот и уведет.
«Это наш маяк, что ли, так светится?» — спросил Зоран, когда они выехали на набережную. «Ничего себе, какой суровый оттенок синего! И какой яркий свет! Невыносимый, аж зажмуриться хочется! И одновременно такой притягательный, что невозможно на него не смотреть! Всегда мечтал увидеть свет маяка своими глазами, и теперь совершенно не представляю, как это можно нарисовать.
Хорошо, что ты его вообще видишь», — подумал Эду, в отличие от некоторых, вроде меня. И Кара явно о том же подумала. Ну, то есть первую часть. Ничего не сказала, но Эду заметил, как она сразу расслабилась. Он и сам расслабился. Нормально все с Зораном. Ничего страшного не случилось с человеком, если он видит маяк. Кара припарковала машину на набережной рядом с мостом короля Миндаугаса. Бодро сказала: «Последние 100 метров, извините, пешком». Зоран все еще крепко держался за Эду, и она не стала их разлучать. Ухватила Эду под локоть и уверенно повела к приземистому офисному зданию, где расположен вход в маяк, обычно невидимый для уроженцев другой стороны. И для Эду невидимый. Это было, предположим, несколько неприятно. Мягко говоря, но сопровождающим у него отлично все получалось. Он, когда с Цветой шел, даже свет маяка увидел издалека, еще на мосту. А теперь никакого света, иду как дурак вслепую. Ладно, лучше так, чем совсем никак. Вот о чем он думал, пока они шли по набережной к этому чертову зданию. Но в самый последний момент синий свет маяка все-таки вспыхнул так ярко, что Эду дернулся, как от пощечины. Но, конечно, не зажмурился, смотрел во все глаза.
«Ты чего?»
— удивилась Кара, но тут же сама поняла, сказала.
«Ничего, так динамика. Я год назад, помнишь, тебя утешала, говорила, может, когда-нибудь снова научишься возвращаться домой на свет маяка. Чего только не случается. Теперь сама в шоке, что, оказывается, не врала».
Тони Куртейн не то чтобы сразу понял, почему они вломились к нему на маяк в таком странном составе, но удивление не выказал и расспрашивать ни о чем не стал. Только бутылку контрабандного рома достал из буфета, сказал:
«Выглядите как люди, которым есть что отметить. А если нет, все равно придется теперь отмечать. Пока не выпьем, никого на улицу отсюда не выпущу. Что-то я сегодня без хорошей компании заскучал».
После первой же рюмки Зоран пришел в себя настолько, что наконец отпустил Эда и смущенно признался:
«Я только сейчас понял, что все это время держался за вас, как утенок за маму утку. Боялся вас потерять и без вас навсегда потеряться. Наверное, именно этого. Точно не знаю. Так странно там было. Как во сне оказался. Сразу во всех своих позабытых снах».
Ну и дальше с ним вроде стало совсем нормально. Сидел, пил ром. Сперва немного стеснялся Тони Куртейна. Его все поначалу стесняются. Репутация есть репутация. Да и с виду такой здоровенный, суровый чувак. Но быстро освоился и принялся рассуждать об оттенках синего света, которые заранее ясно совершенно невозможно нарисовать, но придется. Теперь не отпустит. Кажется, именно это называется эдификс.
В общем, Зоран был настолько в порядке, насколько это вообще возможно. Но когда он собрался домой, Кара, конечно, пошла его провожать. Вернулась почти через час, такая уставшая, словно Зорана домой на руках несла. Села рядом с Эда и мрачно сказала:
«Пожалуйста, не делай больше так никогда».
«Как так?» — усмехнулся он.
«На другую сторону случайно проходными дворами не выскакивать? Так я и не собирался, не надеялся даже. Оно само».
«Да ты-то выскакивай на здоровье, если выскакивается», — отмахнулась Кара. «Я рада, что у тебя начало получаться. Может, и правда переупрямишь свою судьбу? Зорана только больше за собой не таскай. Пока он решил, будто другая сторона ему раньше снилась. Всю дорогу об этом твердил. Вот и ладно, пусть дальше так думает. Хорошая все-таки штука сны. На них любые странности можно списать. Приснилось, и вроде бы все сразу ясно. И большого значения можно не придавать. Но не факт, что он и дальше сможет себя обманывать. Прогуляется еще пару раз на другую сторону, и как начнет подробности вспоминать».
«Ну так пусть вспоминает, дело хорошее», — пожал плечами Эдо. «Я не нарочно это затеял, но вышло, по-моему, к лучшему. Я бы на его месте хотел все вспомнить. Если уж выпала удивительная судьба жить двумя разными жизнями, об этом лучше знать, чем не знать».
«Редкая психика с таким испытанием справится», — вздохнула Кара. «Зря ты все-таки меряешь по себе».
«По-моему, этот ваш Зоран справится вообще с чем угодно»,
— неожиданно вмешался Тони Куртейн, уже узнавший от Эда подробности.
«Я только насчет оттенка синего цвета слегка беспокоюсь. Если не подберет, какой надо, тогда точно свихнется. Но этот, помяните мое слово, обязательно подберет».
И, рассмеявшись, добавил:
«У меня же второй художник, так что я эту публику знаю, можно сказать, изнутри, как себя. Им все моря по колено, при условии, что удастся передать ощущение зыбкости и оттенок волны».
Кара нахмурилась, явно собравшись спорить, но вдруг махнула рукой.
«А черт знает, может, вы оба и правы. Так долго служу в граничной полиции, что не заметила, как превратилась в наседку и начала квахтать. Как бы чего ни вышло, а ведь сама же всю жизнь считала, что подстрекать гораздо полезней, чем защищать».